однажды еще с одним братом-служителем в одном городе нас пригласили на несколько дней в один дом. Особенность оказалась такая. Когда мы зашли, разулись, мир дому пожелали, нас пригласили пройти в зал. Проходили мы через коридор, из которого были комнаты, но двери были в комнаты плотно закрыты. Зашли в зал, там пианино, диван, стулья. Вот здесь вы будете располагаться. Когда пришло время кушать, нас позвали, мы прошли через коридор в кухню, но двери в комнаты были закрыты. А я любопытный человек. У меня возник вопрос, почему плотно закрыто? И в следующий раз, когда я проходил, я уже обращал внимание, нет ли щелочки. Но однажды в один из часов я незапланированно пошел по коридору. И оказалась дверь в одной комнате настолько открыта. В этой семье были девочки, подростки, молодежь, мальчики. Но когда я глянул в эту комнату, лучше бы там дверь была закрыта. Там вид был, как после переворота на чулочной фабрике. Чулки, ботинки и прочее. Мебель там была, шифоньер был, и все было, кровати были. Но все вот так вот. Когда я приехал домой в церковь, собрал родительское собрание, я сказал, молодежь и подростки, я их вместе собрал, у меня намерение прийти к вам в гости. И когда я приду к вам в гости, я у всех проверю, где ваши носочки лежат, где ваши туфли стоят, где ваши платья лежат, и все, я посмотрю. Говорю, чтобы мне было не без предупреждения. Можно к вам в гости прийти? Приходите. Договорились. Дня через два, мне надо было в одном доме что-то решить с отцом. Я подъезжаю на машине. Отец этого семейства меня увидал, пошел мне навстречу, а подросток стрелой домой. Отец оглянулся, улыбнулся. А я даже не понял, я забыл, что он там по-другому меня встречает. Но когда я зашел, он мне говорит, дядя Яша, пойдемте, я вам покажу, где мои носочки. Седьмая заповедь – это та заповедь, о которой, в общем-то, не любят беседовать. И если пресвитер спрашивает, как у тебя дело с седьмой заповедью, то как те двери запертые? А если бывает щелочка открыта, у некоторых, как после переворота в душе. Седьмая заповедь гласит так. Не прелюбодействуй. С грехопадением этот грех имел большое-большое развитие. И некоторым, может, и сегодня неудобно слушать тему седьмой заповеди, но вы уж меня простите, но я должен сказать. Апостол Павел в свое время сказал, я возвестил вам всю волю Божию. Седьмую заповедь мы вычеркнуть не можем из нашей беседы, поэтому будем говорить. Если кому-то что-то будет непонятно, пожалуйста, можете подойти, спросить потом. Или у меня, если взрослые, сидите, спросите у своих родителей, они вам объяснят понятным языком. Не прелюбодействуем. Прелюбодействовать значит грешить против семейной заповеди. Бог семью учредил и дал уставы, как должно быть. Мы сейчас будем про это говорить. Так вот, грешить против заповеди семьи называется прелюбодейство. С немецкого, если взять дословный перевод, там так звучит. Брак ломать. Бог создал автор брака. Ломать брак – это прелюбодействовать. Поступать целомудренно – значит сохранять. семейную заповедь. Поступать, как Бог велел в семье, и все, что связано с семейной заповедью, относится к целомудрию. И вообще семейная заповедь, седьмая заповедь, это ограничение или путь к счастью? Братья и сестры, кто меня слушает, это охрана от несчастья. Там, где прелюбодейство, там несчастье супругов, детей, родства. Всегда было и сегодня тоже. Это в кинофильмах по-другому, в романах по-другому проповедуется и говорят, что, мол, двойной брак или вторичный, третичный или еще какой-то, или у Соломона счастье. Ничего подобного. Нету счастья, если не по уставам Божьим. Грех блуда отражается как внешне, так и внутренне на человеке. Братья и сестры, кто читает Библию, вы должны это хорошо знать. Кто не читает, узнайте, пожалуйста, и убедитесь. И молодежь, подростки тоже. Если кто решается на грех блуда, прелюбодейство, обязательно отразится и на теле человека, и на внутреннем человеке. 1 Коринфянам 6:18. Блудник грешит против собственного тела. А еще страшнее оси, 5 глава, 4 стих. Дела их не допускают их обратиться к Богу своему, ибо дух блуда внутри их. Дух блуда вошел, и теперь и к Богу охота, а не пускает. Дела их не пускают. И получается, как замкнутый круг, и некоторые дошли до преисподней. Поэтому в притчах там и написано, оттуда не возвращаются. Оттуда не возвращаются. Пренебрегающие седьмой заповедью находятся в очень опасном состоянии. Очень рискуют. Ну, а внешне на теле встречается что? Венерические заболевания, СПИД, ВИЧ зараженный, да, психические, деградация души и личности, чуть потом позже еще скажу про эту поводу. Но Библия говорит правду, пусть никто не обманывается. Блудник грешит против собственного тела, против собственного духа и души, он себя губит. Поэтому так ясно, коротко и определенно, как гвоздь вбитый, не прелюбодействуй. Я хочу сейчас показать, как выглядит Божье устройство брака. Ведь брак Бог установил, вот так должно быть, а если по-другому, это прелюбодейство. Матфея 19 глава, с 3 по 8 стих там описано, как фарисеи подошли, искушая Христа, говорили, а вот как Моисей позволил разводиться с женою. А Христос, там два раза это подчеркивается, говорит, должно быть, как в начале. Моисей по жестокосердию вашему позволил, не повелел, позволил. А в общем-то, должно быть, как было в начале. Братья и сестры, как было в начале? Это описано в 1-2 главах книги Бытие, как было в начале. Я основные принципы назову. Брак имеет четыре основания. Бог так учредил. Во-первых, первое основание – обособленность брака. Бытие 2:24. Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и двое будут одна плоть. Это слова Божьи, определение Божие, причем в практическом плоскости. Вот Адам, вот Ева – и вот определение Божье. Оставит человек отца и мать. Когда пришел возраст, пришла зрелость, некоторые матери и отца говорят, правильно, оставит отца и мать. Но я сына не оставлю. Я дочку не оставлю. Грешат. Это уже к прелюбодейству движется косвенному. Оставит. Если оставит, то это отдельно. Семья теперь, все должно быть по-божьему. Это первое основание. И оно не должно нарушаться. Второе основание брака – нерасторжимость брака. обособленность, муж и жена, и все. Следующее основание – нерасторжимость. Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Ни теща, ни свекр, ни жена, ни муж не имеют права строить в браке так, чтобы разваливалось, чтобы рассоединялось, как-то распадалось. Нерасторжимость. Что Бог сочетал, то человек, каким бы он там званием ни был, или влюбленный со стороны, не разлучает. Если кто-то лезет туда для разлуки, прелюбодействие происходит, грешит против заповеди семьи. Третье основание брака – это обязанности в браке. Любовь и повиновение. Бог так учредил. Ну, яркое место послания Ефесянам, 5 глава, другие возьмите. Но почему любовь и повиновение? И это не только мужу любовь, а жене повиновение. И тому, и другому. Если не будет любви и повиновения, невозможно достигнуть какой-то цели. Ну, чтобы было понятно, объясню с другой стороны. Представьте себе, что вот все мы решили построить в Благовещенске молитвенный дом. И, скажем, 1 мая все приходим строить молитвенный дом. Но начальника нету. У всех хорошее желание, все хотим строить молитвенный дом, все приходим строить, но начальствующих нету. Повиноваться некому, но все любят друг друга. Скажите, у нас получится постройка? Да не получится. Все пришли с рукавицами, все с лопатами, кушать нечего, потому что все думали про стройку. А вот когда есть и любовь, и повиновение, тогда есть единоначалие. И вот и на небе, чтобы достигнуть цели, есть тоже эта иерархия. Бог властен над Христом, Христос теперь властен над мужем, муж над женой. Всех окружает любовь. И так, и так, и тогда достигается цель. Так вот, в семье третье основание – это обязанности. И мужа, и жены, и детей любить и повиноваться. Четвертое основание брака – это отношения в браке. Быть друг для друга другом. Это Бог так учредил. На браках даже не часто про это говорят. Говорят жене, ты должна повиноваться, вот теперь у тебя там обязанности, мужу там свои. Но в отношениях в браке Бог учредил так. Она подруга твоя. Он друг твой. Даль в словаре объясняет, друг – это мое второе я. Нетрудно проверить, является ли моя жена мне другом или мой муж мне другом. Я только один момент скажу, а вы проверьте и узнаете, работает у вас это основание или развалилось. Не говори другу твоему, приходи завтра, если рука твоя сегодня может это сделать. Это в притчах, по-моему, в 3 главе написано. Если муж пришел и говорит, пришей пуговицу, да завтра пришью. Или жена просит, ну прибей штахетину, корова залазит уже в огород, завтра прибью. Скажите, друг? Уже не друг. И если вы посмотрите в Писании, там примерно 24 раза, думаю больше, но 24 точно, где друг к другу, отношения описаны, как друг к другу должно относиться, а как нельзя относиться, если ты и он или она друг. Значит, мы сказали уже, что брак, Бог учредил, имеет основания 4. Еще, брак имеет награду. Вот награда от Господа, дети. Псалом 126:3. Если кто-то противится деторождению, это грех. Противление бывает прямое, когда употребляют разные средства, начиная от спирали, кончая там еще чем-то. А бывает косвенное, когда в своем сознании противится. Вроде идут на сближение, а в сознании хоть бы зачатия не было. Это к прелюбодейству относится. Ломают брак. Бог испытывает сердца и утробы и знает, если кто грешит против седьмой заповеди. Кстати, за нее наказание сильное. Брак Бог благословил. Бытие 1.28. Благословения брака условные. Благословил, но при этом высказал три условия. Плодитесь и размножайтесь, обладайте землею, владычествуйте над животным миром. Вот они условия. За детей переживай, чтобы наследство было. Землю обрабатывай, потей. Кто возделает поле свое, будет кушать досыта. И владычествуй над животным миром. Хочу подчеркнуть, Бог не заповедал владычество человека над человеком. Это Вавилон, когда человек владычествует над человеком. И сегодня у нас есть работодатели, так называемые представители Вавилона. Бог это не имел в виду и не благословлял, когда выражал благословение на брак. Хочу подчеркнуть, имейте в виду, ни грехопадение, ни Евангелие не упраздняет Божьих установлений в браке. Божьи установления были установлены в Едеме, после этого случилось грехопадение, потом пришло Евангелие, ничего не меняется. Бог вот дал установления в браке, они должны существовать. Еще, брак подразумевает общение между мужем и женой. Да? Мы говорили, Бытие 2.24. А все другое – это блуд и прелюбодеяние. Ну, вы поняли смысл общения. Я расшифровывать не буду. Та земля, которая разрушает устои брака, истребится. Смотрите, допотопный мир, 6 глава Бытия. Они, семейные устои, которые Бог установил, разрушили и поступали каждый, как хотел. Пришел потоп. Бог оценил мысли человека злы всегда. Содом. Там пошли дальше. Когда стали ходить за иною плотью, страшное извращение. Это тоже нарушение, и как из серии седьмой заповеди. Пришло истребление через огонь серою. И написано. Пример будущим нечестивцам. То есть Евангелие говорит, нарушители седьмой заповеди будут, они достойны наказания, как содомляне. Мальчики, вы знаете, что такое огонь с серою? Кто-нибудь из вас видел ложку из нержавеющей стали? Видели? Вот если ложку взять с нержавеющей стали и капнуть на нее огонь с серою, она сразу прогорает и падает на пол. И ложка будет дырявая. Вот такой сильный такой огонь. А каких видов прелюбодеяния предупреждает Писание? Я сейчас назову те виды или разновидности, которые расшифровывают нам седьмую заповедь. Их немало, можете записать или запомнить, или свое сердце проверить. А может, кому-то придется и покаяться, исповедаться. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Матфея, 5 глава. Христос говорит, вы слышали, что сказано, не прелюбодействуй? А я говорю вам, кто посмотрел, разжигая свои чувства, давая в сердце своему развиться мысли, мечты, как говорится, аж слюнки потекли, тот прелюбодействовал, тот уже прелюбодействовал. Притча 6.25, там написано, не пожелай красоты ее в сердце твоем. Заповедь седьмая в сердце начинается приступаться. И если кто в сердце, в чувствованиях своих зашагивает, он нарушает седьмую заповедь. И в этом повинны не только мужской пол, женский тоже. Когда Библия говорит за мужской пол, женский может себя подразумевать. Теперь задаю вопрос. Вот, ну, Библия говорит, кто посмотрит на женщину с вожделением? Я обращаю внимание, там не нарисовано, вернее, не написано, на нарисованную женщину, или на живую, или на экране, то есть движущаяся картинка. Кто посмотрит с вожделением? На сегодняшний день возможность смотреть постыдное и движущееся или на картинках очень распространена, возможность большая. И если кто-то это себе позволяет, прелюбодействовал, виновен против седьмой заповеди. Хоть мужской пол, хоть женский. В одной семье дети просят родителей: нам компьютер надо, нам надо компьютер. У нас по заданиям в школе задают, нам надо по компьютеру делать. Родители посоветовались, купили. Компьютер купили, на семейном совете решили, поставим его в самом видном месте, чтобы никто не мог творить безобразие. Ну, хорошо. Поставили, детки там делают домашние задания по школе, там кто-то там с разрешения еще где-то в интернете что-то ищет. Вдруг папа говорит: а мне-то по работе очень удобно, оказывается, с компьютером. Мы его поставим, переставим в мой кабинет. И он будет у меня в кабинете. А вам, дети, если когда надо, будете спрашивать, я вам буду разрешать. Компьютер переехал в кабинет. Теперь приходит вечер. Ну, не сразу, на другой день, через время. Детки говорят: мам, спать хотим. Мама говорит: ну, зовите папу. Помолиться надо. Ну, помолитесь там семью, я тут занят, мне надо решать. А следующий вечер он там замкнулся уже. Он решает, как они думают, там рабочие проблемы, они уже теперь отдельно молятся, а кто уже не помолился, спать пошел. У мамы сердце забеспокоилось. Она думает: что же мне делать? Неужели он так заботой занят? Когда папа был на работе, она зашла в его кабинет и у занавески сделала щелочку. А мы, мужчины-то, это не замечаем, когда у нас занавески не полностью работают. И вот вечером, когда он замкнулся, а детки спать, она потихоньку вышла на улицу и в окошко. Что же он там смотрит? Но когда увидела, что он там смотрит, а он там седьмую заповедь нарушал, она отскочила, с клумбы схватила булыжник и в окно. Пшик! С возмущения. Ну что интересно, он выскакивает на улицу: бандиты, бандиты! А когда увидел жену, упал на колени: прости, пожалуйста. Братья и сестры, вот история с седьмой заповедью, в которой завязаны не чужие люди, а те, которые в небо собираются. Поэтому хочу сказать, кто смотрит нарисованное или движущее, или живое, я бы мог еще больше говорить, но достаточно, вы меня поняли, тот прелюбодействовал. И здесь нужно что-то делать. Другое. 1 Коринфянам 7:1. Кто прикоснется к жене ближнего своего, не останется без вины. Это притча 6:29. Культура нашего времени чуть не повелевает. Если ты вежливый, погладь по плечу, дотронься. Дотрагиваться можно до жены. И это очень хорошо. Одна пара, когда их сочитывали, сочитывающий прямо сказал: сколько лет будете вместе жить, при каждой возможности, проходя мимо друг друга или как, прикоснитесь на мгновение друг к другу, и вам от этого будет хорошо. И мы это делаем, и это очень прекрасно, между мужем и женой. А что касается, кто прикоснется к жене ближнего своего, или Коринфянам 7.1, хорошо человеку не касаться. Не надо думать, что там чисто только постельный режим. Нет. Хорошо человеку не касаться женщины. Я тут еще в подпункт написал массаж, но это спросить у ваших пресвитеров, как тут мыть. Но вообще бывает беда. Да, когда касаются, а потом страдают. Седьмая заповедь здесь стережет. Еще один момент, где расшифровывается седьмая заповедь. Строить ковы ближнему по причине влюбленности. Вот человек так устроен, что иногда увидит что-то вожделенное, влюбляется, и тогда беда. Чтоб так не случилось, Иов, например, про себя говорит. «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять о девице». Это 31 глава, 1 стих. А в 9-10 стихе говорит, «Если я где-то ковы строил, то есть дал повод, чтобы в меня влюбились, или так сделал, чтобы между нами с чужой женщиной какие-то завязки получились, тогда пусть моя женщина, моя жена окажется в руках у другого». Друзья, это очень строго, но справедливо. Вот, поэтому строить ковы, а это распространено. Строить глазки. Иногда в этом только молодежь обвиняют. Но я вам скажу, не только молодежь бывает виновата. Как-то ко мне подошла одна женщина, говорит, скажи, вот у меня уже детей назвало сколько, многодетная, а я люблю строить глазки. Это грех или нет? А седьмая заповедь как? А ухаживать? Ухаживание очень искусное дело, и таким образом воруются сердца, сердца простодушных, нарушается седьмая заповедь. И вот это может быть, когда нарушается через звонки, разговоры, СМС, с намеком и разное. Друзья дорогие, это нарушение седьмой заповеди. Когда 3 утра подряд одна смс-ка приходит, «Доброе утро, Синичка». Потом она отвечает, «Доброе утро, Снегирек». А потом, нам смешно, а служителям совсем не смешно. Совсем не смешно, потому что эти истории имеют продолжение. И вот Писание говорит, не прелюбодействуй. Еще одежда или наряд провоцирует на прелюбодеяние. Об этом тоже свидетельствует Писание. Когда кто-то оденет наряд блудницы, он провоцирует противоположный пол на прелюбодеяние. Или когда ведут себя несерьезно. Ну, кто помнит, читает Библию. 38 глава Бытие. Там идет речь за Иуду. Ему тогда было примерно 28 лет. В 28 лет мужчина полон сил. И вот молодая женщина одела наряд блудницы. Он совсем не собирался грешить. Но когда встретил такую особу, поворотил. И продал и перевязь свою, и перстень свой, и посох свой. Все отдал, лишь бы потушить свой огонь. Друзья дорогие, это беда. Это беда. В притчах 7 главе 10 стихом об этом еще описано. Как мягкими устами и наряде, соответственно, можно уловить дорогую душу. И неопытные попадаются. Модельеры хорошо про это знают и часто так моделируют одежду, чтобы человека возбуждать. Возбуждать и нарушалось, чтобы седьмая заповедь Но там такие слова написаны. Числа, 15 глава, 38-39 стихи. «Сердце ваше и глаза ваши влекут вас к блудодейству. Чтобы не случилось нарушение седьмой заповеди, у вас должна быть соответственная одежда, края которой напоминают заповеди Господни». Здесь оно, или здесь, или пониже, или повыше. Любой край одежды должен напоминать заповеди Господни. Вот посмотрел на вас ближний и вспомнил про Господа. Так Бог предусмотрел, когда было грехопадение. Такую одежду на даму с Евой дал, чтобы они не искушались. А когда человек края делает такие, которые напоминают не о заповедях Господних, то бывает беда. Если мужчина видит бедра, оголенные у женщины, он по-другому мыслить не может, как только хочется видеть больше. А та, которая показывает свои бедра, говорит: «Тебе мало этого? Я смогу тебе показать еще, только в другом месте». И пошло развитие. Поэтому седьмая заповедь говорит: вот такими путями не ходите. Еще. Хочу, чтобы это тоже запомнили, об этом не проповедуют обычно с кафедры, но это есть. Не должно осуществлять брак между родственниками. Левит, 18 глава, 6 стих. Никто к родственнице не должен приближаться с тем, чтобы случился брак. Ни в коем случае. Что мы встречаем, к сожалению, сейчас, ну вот в наше время, за последние несколько лет скажу, то троюродные, то двоюродные, то влюбились теперь никак, то уже и поженились, никак не разобьешь. Грех делают. Седьмая заповедь говорит: не прелюбодействуй. Писание вот здесь мы прочитали: не должно совершиться брачного союза между родственниками. Меня спрашивают: а кто родственники? Да любую бабушку в колхозе спросите, она вам скажет: до третьего, четвертого рода, как и в Библии написано. Во втором роде какие, как родственники называются? Двоюродные, в третьем роде какие? Троюродный. Легко определить. И все понимают, и неверующие – это родственники. И этому надо учить детей, что к родственникам влюбляться нельзя. С другой стороны, иногда бывает слишком сильное доверие. Да она же двоюродная сестра, ну и поехали на машине, ну и что? А вот что. Девочка почти подходит, 18 лет. Помогите мне. Что делать? В чем дело? Я влюбилась. В кого? В двоюродного брата. И что? Я ничего не могу сделать с собой. А докуда ваша любовь дошла? Родителям мне стыдно говорить, я не могу открыто говорить из-за понятных причин. Но если бы ее родители или вы бы узнали то, что она исповедовала, волос дыбом бы встал. Естественно, вопрос: а почему тебе, как тебе разрешали? А он же брат. А где случалось? В машине. Вот так вот. Удобная цивилизация, автомобиль, место нарушения седьмой заповеди. И здесь родителям надо бодрствовать, я хочу больше сказать. Левит 18:9 написано: наготу сестры своей или брата своего ни в коем случае нельзя видеть. Об этом должны заботиться родители, иногда мальчики любопытные, иногда девочки любопытные, родился братик, родилась сестричка, и тут уж они сообразят, как наготу рассмотреть, да в полной подробности. И таким образом седьмая заповедь нарушается. Друзья, это грех, там не зря написано. Родной сестры наготы не должен видеть. И родного брата тоже не должно. усугубление этого греха – это мужеложство, скотоложство, которое имеет в последнее время, в 21 веке, развитие. И там, где, я думал, я только вот житель города, там у нас бывают такие гнусные грехи, но теперь убеждаю, что в деревнях не легче. Скотоложство, просто беда. И разные искусные пути самоудовлетворения. Это все нарушение седьмой заповеди. И кто такими путями ходит, будет иметь возмездие. Возмездие от Бога в теле своем, в душе своей, в духе тоже своем. Еще несколько слов скажу за косвенное прелюбодейство. Это когда спровоцируют ближнего на грех против целомудрия. Или чужую жену отбить, или самоудовлетворением заниматься, или еще чем-то. Вот, пожалуйста, пути или примеры из Библии. 2 Царств, 12 глава. У сына Давидова Амнона был друг, двоюродный брат, очень хитрый и коварный. Сам он не грешил против седьмой заповеди, но друга своего спровоцировал, и тот в ад попал. У царя Артаксеркса было 7 советников, но младший советник так его насоветовал, что царь Артаксеркс седьмую заповедь нарушил, развелся с женой. А потом отроки царя еще дальше спровоцировали, и он стал блудить. Если бы он относился серьезнее к седьмой заповеди, мы скажем, ну это язычник. Но я почему это говорю? Друзья, сегодня так легко быть спровоцированным, чтобы седьмую заповедь нарушить. Это анекдоты, это разного рода романы, которые втихушку иногда читает наша молодежь, сестры особенно. Это фильмы, где братья в основном молодежь себе позволяет, видеоклипы и прочее. Это одежда, это прикосновение и это музыка. Смотришь, уши заткнуты, а музыку слушает, которая провоцирует, а такой музыки очень много, которая просто провоцирует на прелюбодеяние. И потом человек думает, ну что, музыки нас слушают, почему мне блудные мысли лезут, почему я не могу освободиться от этого? Так ты же наслушался, напитал душу свою такой музыкой. И избавиться от этого без покаяния не получится. Без глубокого исповедания вряд ли освободишься. Будешь страдать, женишься, выйдешь замуж. А вот это вот клеймо, или, как сказать, грязь это, еще и на детей может перейти. Во всяком случае, опыт нам так подсказывает. Как хочет Господь, чтобы было у нас? Братья и сестры, одно место Писания приведу. Ефесянам 5 глава, 3 стих. А блуд и всякая нечистота не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Блуд и всякая нечистота. Вот даже не именоваться. Не то, что там кого-то отлучаем, кого-то где-то там никто не видит, заигрываем. А вот чтобы не было этого. Так хотел бы Господь. Какое возмездие ожидает тех, которые нарушают седьмую заповедь. Я уже сказал, возмездие приходит в этой жизни, отражение на теле, душе, на духе. Ну, одно из них – это шизофрения. Я бы мог больше рассказывать не буду, но страшно возмездие. Потоп или сожжение Содома – пример будущим нечестивцам. Нам показан Бог как печать, дал нам удостоверение. Грешишь, как они, ты получишь, как они. Вот. Озеро Огненное, 21:8, ожидает блудников. Там так написано. Там будут любодеи, там их место. В Царство Небесное, нарушившие седьмую заповедь и не раскаявшиеся, не очистившиеся, не попадают. И слава Богу, на небе будет чисто. Нам же Богом усмотрено, братья и сестры, другое, не озеро огненное. Уже здесь нам Бог усмотрел. 2 послание Тимофея 1:7. Дал нам Бог духа не боязни, но силы, любви и целомудрия. Братья и сестры, мы можем быть счастливы, что Бог нам дал хорошие семьи. Мы можем друг друга любить в семье, сохранять целомудрие, быть счастливы и даже никак не заигрывать седьмой заповедью. Поэтому закончить хочу одним стихом. 2 послание Коринфянам, 7:1. Братья и сестры, это церкви написано. Очистим себя от всякой скверны, плоти и духа. Где-то были осквернения. Надо применять меры. Какие? Обетования имеем. Бог говорит, я хочу быть твоим отцом. Я хочу, чтобы ты назывался моим сыном, дочерью. Но от тебя ожидается сделать шаг к очищению. От тебя ожидается исповедание. От тебя ожидается покаяние. И тогда будешь моим сыном, будешь моей дочерью. Итак, очистим себя от всякой скверны, плоти и духа. И Бог прославится. Аминь.